Ребята, приглашаем вас в радиотеатр «Малыш». Вы услышите сказку.
Константин Паустовский. Теплый хлеб. Сказка.
Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая уделами. Ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.
Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик. И ребята считали его колдуном.
Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз, жерди. Помогал Панкрату чинить плотину. Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам, побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы или черствого хлеба, или случалось даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь раненый пострадал от врага.
Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу «Ну тебя». Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было «Да ну тебя». Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом:
«Да ну тебя! Ищи сам!»
Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоело!»
Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым, снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки. Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб. Хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на 2-3 дня, а зерно лежит немолотое. В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке.
Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, крут посыпанный солью. Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу.
«Да ну тебя, дьявол!» — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам.
Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул свой хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:
«На вас не напасешься! На христорадников! Вон твой хлеб! Иди копай его мордой из-под снега! Иди копай!»
И вот после этого злорадного окрика и случились в бережках те удивительные дела, о каких и сейчас еще люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или такого и не было. Слеза скатилась у коня из глаз. Конь взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях в изгородях, в печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, сдул снег и запорошил Фильке горло.
Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца. Так уж мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворешни, хлопали оторванные ставни, и все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись по деревне, шурша, крутясь, перегоняя друг друга. Филька вскочил наконец в избу, припер дверь и сказал:
«Да ну тебя!»
Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист. Так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам.
Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед. Звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались.
Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы, и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.
Филька тоже заплакал от страха, забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитание бабки.
100 лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, говорила бабка. Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. 10 лет После того ни цвели, ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля.
Отчего же стрясся тот мороз?
От злобы людской.
Да ну тебя!
Шел через нашу деревню старый солдат. Попросил в избе хлеба. А хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе, жуй!» Мне хлеб с полу поднять невозможно, говорит солдат. У меня вместо ноги деревяшка.
А ногу куда девал, спрашивает мужик.
Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии, отвечает солдат.
Ничего, раз дюж голодный, подымешь, засмеялся мужик. Тут тебе камердинеров нету.
Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит, это не хлеб, а одна зеленая плесень, один яд. Тогда солдат вышел на двор, свистнул, и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.
Отчего же он помер?
От охлаждения сердца, ответила бабка. Знать и нынче завелся в бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.
Чего ж теперь делать, бабка, а? Неужто помирать?
Зачем помирать? Надеяться надо.
На что надеяться?
На то, что поправит дурной человек свое злодейство.
А как? Как его исправить, бабка? Как?
Об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо.
Да ну его, Панкрата,
сказал Филька и затих. Ночью Филька слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Казалось, воздух замерз, и между землей и луной осталась одна пустота.
Ч-
черные ивы около мельничной плотины посидели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог и тяжело шел, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Ой! Ой! Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился.
Что такое?
Кто тут? Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. Садись. Садись к печке. Рассказывай, пока не замерз.
Филька, плача, рассказал, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз. Дедушка, Панкрат, что ж теперь делать будем, а?
Да, плохо твое дело, Филька.
Плохо.
Выходит, что из-за тебя теперь всем пропадать? Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин.
Дедушка, как же злодейство поправить?
А ты брось реветь. Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил, сейчас врёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки. А муки нет, и воды нет. И что нам придумать, неизвестно.
Что же мне теперь делать, дедушка Панкрат, посоветуй.
Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью тоже.
Будешь ты чистый человек, веселый, каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?
Понятно.
Ну вот, и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.
В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте, подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью, выскочила наружу, прыгнула на перильце и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом, и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел, только лисица в осином яру высунула морду из норы, повела носом, зашарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, куда же это в такую страшную ночь подалась сорока.
«Ну, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твое вышло. Выкладывай, льготного срока не будет».
И я, дедушка Панкрат, как расцветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры. Будем рубить лед у лотка около мельницы, пока не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. Ну, как пойдет вода, ты пускай мельницу. Повернешь колесо 20 раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.
Ишь ты, шустрый какой. Под льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать?
Да ну его! Пробьем мы, ребята, и такой лед. Пробьем.
А ежели замерзнете?
Костры будем жечь.
А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут, да ну его, сам виноват, пусть сам лед и скалывает.
Согласятся. Я их умолю. Наши ребята хорошие. Я их умолю.
Ну, валяй. Собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы, да возьмутся за ломы.
В морозные дни солнце восходит багровое в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов, трещали костры, ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы.
Никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща. В воздухе запахло весной.
Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах. Толкались, каркали.
Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать. Работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с темной водой.
Мальчишки стащили треухи и прокричали «Ура!». Все говорили, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед ребятам и старикам.
А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям. Всем известно, что сорока самая болтливая птица на свете, и потому так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или все это она выдумала от хвостовства.
Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся. Ребята и старики нажали, а в мельничный лоток хлынула шумом вода.
Старое колесо скрипнуло, медленно повернулось, заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, еще быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно. Из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись.
По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисица вылезла из норы, сидела на снегу, дрожала и тихонько скулила, соображая, как бы словчиться, стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.
На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Он тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью.
Это что за явление, а? Панкрат вышел на порог. Мне, что ли, хлеб-соль подносите? Это за какие такие заслуги?
Да нет, нет, дедушка Панкрат, тебе будет особо, а это раненому коню. Помириться я с ним хочу.
Ну что ж, не только человеку извинения требуются. Сейчас я вам коня представлю в натуре. Панкрат отворил ворота сарая и выпустил коня.
Конь вышел, вытянул голову, учуял запах свежего хлеба.
Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. На, бери, ешь.
Но конь хлеба не взял. Начал мелко перебирать ногами и попятился в сарай. Испугался Фильки.
Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Дедушка! Дедушка Панкрат! Не берет хлеб! Не берет! Не хочет мириться.
Панкрат потрепал коня по шее и сказал, ну, не пужайся, не пужайся, бери. Филька не злой человек, зачем же его обижать? Бери, бери хлеб, мирись.
Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами.
Взял, взял. Значит, простил мне злодейство, простил.
Филька ухмылялся сквозь слезы, конь жевал хлеб, фыркал, а когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.
Хороший, простил мне злодейство.
Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и трещала. Должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой.